Поэтичный, дорогие преданные, мы начинаем сегодня наше первое занятие по курсу Бхакта Программ. Где-то будет около 7-15 занятий, такой сокращенный курс. И мы попытаемся немножко отредактировали старые занятия, старый курс. И все методички небольшие мы их выложили на сайте shrikrishna.ru. shrikrishna.ru, и там с левой стороны будет поменьше, скачать, откройте, там будет написано Бхакта Программ, методичка по Бхакта Программ. Еще разработки какие-то, там с первых шесть занятий, первых шесть разделов как бы выложено. Поэтому я не стал печатать, каждый сам мог себе открыть, щелкнуть, почитать, распечатать. И подготовиться уже, например, завтра. Сегодня будет у нас первая тема, она достаточно легкая для восприятия. Она будет посвящена биографии Шри Прабхупады, называется «О божественной милости». Бхачаран Бхактивидан Свами Прабхупада, ачарья-основатель международного общества знаний Кришны. То есть, и также мы поговорим о структуре и принципах нашей организации, то есть структуре принципов школы. Ничего такого философского не будет. А с завтрашнего дня уже начинается тема сложнее, немножко философские какие-то моменты. И завтра мы обсудим самбан, как хитхея прайоджина и что такое карма. Поговорили. Такие простые понятия вроде бы. К сожалению, у людей сейчас такая каша в голове, что они не могут разобраться в таких вещах. Поэтому мы попытаемся подробно рассмотреть эти вещи. Любая философская доктрина, поскольку должна содержать самбан, по хитхея прайоджина, если их нет, то и даже нельзя рассматривать как философскую доктрину. В интернете можете тоже посмотреть наперед какие-то вопросы, чтобы были. Итак, сегодня первый раздел. Я хотел, это самое правильное, начать, то есть нашу программу того, что мы записали сайт, да, как вы shrikrishna.ru. Вот. Важно начать, как вы даже если вы любую книгу откроете, вайшнавское писание, любой сампрада, и вы увидите, что она начинается с мангалачарана. Или мангалачарана, или это такие, чтобы книга была благословлена, то есть, или все, что все прошло успешно, все ачарьи, они молятся предыдущим ачарьям. И, естественно, мы отдаем дань уважения нашему основателю ачарьи нашей организации, Абхи Бхактивинода Свами Прабхупаде. Я хотел немножко о нем рассказать. Важны даже не столь важные его какие-то детали, его биографии, даты, еще что-то. Важно ему настроение, важно понять, прочувствовать. Чем же, например, Шрила Прабхупада отличается от других каких-то вайшнавов? Много же сейчас было всяких вайшнавов, в любом случае. А 60-е годы было еще больше в Америке. Знаете, как говорится, что там было столько людей, которые говорят, просто заплатите мне деньги, я вам дам мантру, вы достигнете всего, чего хотите. Вот. Шрила Прабхупада, естественно, он не приближал к категории такого рода гуру. Начну с конца. Почему начну с конца? Я сегодня перечитывал немножко его биографии и подумал, насколько это удивительно, что Шрила Прабхупада за 12 лет, в принципе, он объехал 14 раз вокруг света, после того, как он открыл организацию, да? И он интенсивно путешествовал до возраста, до 81 года. Можно себе представить, да, что человек, 81 год, в Петербурге уже 75, не такой активной деятельностью занимается Шрила Прабхупада. Я подумал, 12 лет. Раньше, когда читал, мне казалось, ну, 12 лет. Сейчас я оглядываюсь, например, на свою жизнь, там, что я сделал за более 20 лет, например. И что Шрила Прабхупада сделал всего лишь за 12 лет. Да, он открыл сотни храмов, да, сколько сельхозобщин открыл, перевел больше 60 томов книг на английский язык. Около 4000 учеников у него было, да, он дал посвящение. То есть в таком возрасте такая активная деятельность, но все-таки мы начнем сначала, поскольку он уже когда родился, ему не 81 год был. Так родился Шрила Прабхупада 1 сентября 1896 года в Калькутте. Вот. И был наречен, у него какое имя было? Абхайчаран, да, фамилия Де, Абхайчаран Де. Его отец Гаур Махандев, он был известным, он был тоже преданным Господом, приближал к такой аристократической семье. У него был бизнес, он был семейный человек, естественно, бизнесмен. Вот он торговал тканями. Шопропада, у него детские воспоминания разные. Как на складе с тканями, где он их ставил, там крысы постоянно прибегали, и он вспоминает эти детские какие-то воспоминания. Отец его, говорит, никогда не убивал крыс, не ставил крысолов, но он немножко клал риса. Таким образом, эти крысы были довольны, они не грызли ткани, они кушали этого чит-риса и выходили. Ну, какие-то воспоминания. И Шопропада очень благодарен своему отцу, во многих местах он это пишет, что с самых ранних лет, да, с детских лет, мать его звали Раджани, тоже целомудренная, набожная женщина, она происходила из Гауди вайшнавской семьи. Шопропада, он не просто родился и в кармической какой-то семье, вся его семья была предана, да, и отец, и мать. И согласно бенгальской традиции, говорится, что пригласили в дом астролога. Есть такая традиция, приглашают астролога, когда ребенок рождается, астролог смотрит склонности, да, к чему ребенок склонен, к какой деятельности склонен заниматься. И Шрила Прабхупада, да, астролог предсказал Абая, что, говорит, Абай 70 лет, он пересечет океан и откроет 108 храмов. Родители сильно это были вдохновлены, особенно папа. Папа был очень сильно вдохновлен. И он всегда молился, и он с детства стал учить маленького Абхая играть на мриданге. Да? Он пел киртан, папа его учил играть на мриданге. И когда Абхай уже... И в детстве, буквально в 6 лет, Абхай попросил у папы, чтобы он дал ему мурти, чтобы мог поклоняться Господу и проводить Радхаяту. Да, вы можете читать. Есть, кстати, такая книга про Прабхупада. Кто читал? Да, я все почти читали. Достаточно подробная книга, Сатварупа Дас Госвами описывает, но есть еще более подробные на английском языке, она в нескольких томах, на самом деле. Да, Прабхупада Лиламрита называется эта книжечка. Сокращенный такой вариант книга Прабхупада. Он проводил Радхаятру и был очень вообще активным мальчиком, наверное, даже молодым человеком, 6 лет. А когда они шли мимо магазина игрушек, папа ему купил пистолет, или мама, я уже не помню. Тут ему купил пистолет, и Прабхупада плакал. Вот он говорит, не нужно два пистолета, у меня же две руки. То есть он с самого детства, 6 лет, он видел очень все масштабно. Если руки две, значит и игрушки должны быть две, каждого типа пистолетиков. Такие качества удивительные. И Гор Махандэ, он приглашал в свой дом садху, периодически святых людей. Он их кормил там, угощал, служил садху. И каждого садху он просил, пожалуйста, помолитесь, чтобы мой сын, он стал слугой Шри Мати Радхарани. Такая была молитва, что и поэтому Шрила Прабхупада, он с детства, в принципе, знаком был с ведической традицией, если он 6 лет начал с Радхаятры и поклонялся Мурти. На самом деле там даже был такой момент, что как на Распути, куда ему было идти учиться, мать хотела отправить его в Англию, чтобы он стал хорошим юристом в Лондон. Отец стал сильно противиться этому и сказал, мой сын никогда не поедет туда и не будет учиться тому, чему учится там. Потому что мы знаем, да, что, ну, кто-то, может, и знает, так или иначе. Если вы посмотрите, даже вот можно сейчас увидеть, да, индийские семьи, кто приезжает учиться, там, в Лондон или куда-то, в Америку, даже в Россию, то есть они полностью практически утрачивают свою культуру, в общем. Некоторые люди даже специально пытаются вырваться из родительского гнездышка, чтобы здесь заняться всеми, так сказать, чтобы нарушить все четыре принципа сразу. Это факт, что я был в гостях одного человека индуса, он мне показал фотографию, и я думал, вообще, это не он. Я говорю, это брат или двойник, но это не ты, он такой приличный там. А он здесь пьяница, распутник, разбудник там, в день меняет по проститутке. А дома он такой стоит с родителями, так ручки сложил. То есть, вот, я спросил, почему ты так? И дома, говорит, невозможно просто, такая традиция, культура сильная настолько, я должен быть, я там хороший, мне хочется быть вот таким. Я сюда уехал в Россию. И Прабхупада, когда он узнал, что тоже, что мать собирается послать учиться, он был очень против, он сказал, пусть лучше мой сын учится здесь в Индии. И еще Прабхупада, он хорошо учился. Он еще когда в колледже был, его тоже женили, тоже это одна из традиций. Это было до 20-го года. Вот, да, традиция, я в одной субботу рассказывал Бхактивинода Тхакур, если вы помните. Помните, во сколько Бхактивинода Тхакур повенчался, сколько ему лет было, и сколько его супруги? Не помните, я вам рассказывал? Ему было 12, ей 5. Ей 5. Естественным образом, до совершеннолетия они жили у своих родителей, то есть, но они уже с детства, 12 лет, то есть, он малолетняя жена, у него не беспокоился, и у нее ничего, тоже не беспокоился. Вот она знала, что вот у меня уже муж, там есть 6 лет. Такова традиция ведическая. Да, это сейчас это называется, ведическая традиция описана и нынешнее положение тоже, и такие свадьбы, это называется брак Ганкаров, по любви типа. Ну, по любви женились, потом развелись, по любви. Брак Ганкаров в Ведах тоже описывается. Были братья кшатриев тоже, знаете, кшатриев, как женились. Просто кто понравился, связал, увез, как в горах. Вот, но цивилизованные братья были, когда родители составляли гороскопы, детей еще. Вот, и смотрели совместимость, насколько они уживутся, насколько у них характеры похожи вместе, насколько им будет хорошо жить. Поскольку родители, они зрелые люди, они в тот момент уже понимали, что человеку жить не просто с телом. Помните, я рассказывал историю, как одна женщина, она была влюблена в Бельмондо, героя телевизионного. И она искала, всю жизнь искала похожего человека. Где же этот Бельмондо? И вдруг она увидела таким же носом человека. Приложила много усилий, вышла замуж, и была очень несчастлива. Потому что она вышла замуж практически заново. Нельзя просто выйти замуж за нос и думать, вот это счастье. Вам внутренность человека, а что у тебя внутри, привычки, характер. И вот это все учитывалось в ведические времена. И что Прабхупада, в принципе, вот, он тоже следовал этой традиции, поскольку он родился в такой достаточно благополучной семье. Но так или иначе, он поступил в колледж, и если вы помните тоже, я вкратце рассказываю его детский период, мы разделим, наверное, половину расскажу про Шабрупаду, половину про Искону. Да, он был приверженцем этого Махатмы Ганди в те годы, поскольку это было популярно. Это независимость Индии, это везде, вот это политическое движение, что англичане, они... В Индии была колония английская, мы все знаем, да, и они навязывали свою культуру. Не очень простое время было, особенно для Гауди Вайшнава. Поскольку англичане, они пытались, они считали, один известный английский политик, он сказал, там, просто, говорит, пару книг, какой-то восточный, хороших западных пару книг, каких-то западных философов, говорит, они не стоят все этой груды вашей макулатуры, какой-то мифологии, веды, там, Рамаяны. И вот это было засилие вот этой английской культуры. Все начиналось такое засилие было. Естественно, они веру свою приносили в эту страну. И такая мешанина началась, просто каша. Были люди, там, философы появились в Индии, которые начали там христианство и ведическое знание как-то комбинировать, какой-то микс выдавать. То есть Шипрупада жил в такой момент. Вот. И Махатма Ганди, да, то есть он сказал, что все зло, как раз от этих колонизаторов нужно из страны выдворить. Причем у него, он же был Махатма Ганди, он придерживался, в принципе, не насилия. В принципе, он без единого выстрела совершил этот переворот. Если тоже, ну, такой интересный человек, если почитаете о нем, он в 37 лет принял, хотя он жил с женой, принял обет брамачари, целомудрия, да, и он не занимался сексом 36 лет. И он накопил такую силу из-за этого, говорится, что благодаря этим своим аскезам он в Магане практически выгнал всю армию англичанских оружием. И Шабрупада, он принадлежал к этой партии. И в знак протеста, когда он закончил уже колледж, экзамены, в 20-м году он сдал уже все экзамены за 4-й курс, он отказался от диплома. Взял, отказался от диплома. Знак протеста. Это молодой человек, практически революционер, но в 22-м году состоялась его первая встреча с настоящим садху. Что в его дом пришел один садху, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Вернее, даже не в его дом, а в дом его друга. Вот. И друг стал говорить, пойдем, там садху сегодня придет, святой человек. Но Прабхупада их много видел за свою жизнь, и не каждый из них, мягко говоря, был настоящим садху или святым. Он говорит, да я, говорит, их видел много уже, что туда ходить, непонятно. Бесполезная трата времени ходить. Нет, говорит, этот особенный. И он его уговорил, и когда он пришел, он видел Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, который, это был 22-й год, первая встреча. какие-то вот такие даты можете подчеркнуть, 22-й год. Это была первая встреча, и в которой просто, что Бхактисиддханта Сарасвати покорил не только его сердце и его разум, он был настолько интеллигентный, настолько он владел логикой. Вот Прабхупада говорил, ну как же так, сейчас же вот важно англичан свергнуть. Он говорит, движение Господа Читания, оно не зависит от того, кто власти. Это, говорит, трансцендентное знание. И он убедился у Прабхупады, и Прабхупада привлек к нему. И лишь спустя 11 лет, да, в 33-м году, смотрите, 22, и он получил посвящение. Но в то время как раз он был главой семьи Шрилы Прабхупады, у него была большая семья, он не мог активно заниматься такой проповеднической миссией. Ну, это не секрет, потому что если человек семейный человек, у него есть семья, дети, то есть это очень много времени занимает. И человек не может столько же отдавать времени на духовной практике, духовной миссии, особенно, нежели саньяси, какой-нибудь заключенный монах, заключенный человек. И Шрила Прабхупада, он жил в семье, вот. И он как мог помогал миссии, да, миссии Гауди Матха, он как мог помогал. И в 36-м году, перед тем, как практически Бхактисиддханта Сарасвати оставил тело, в 1936 году, Шрила Прабхупада, он обратился с наставлением к своему гуру, и он спросил, как могу я вам служить. И это он тогда дал ему это конкретное наставление. Он ему сказал, ты очень образованный, интеллигентный человек. Вот. Тебе нужно переводить книги на английский язык и проповедовать страны Запада. В 36-м году. И перед смертью еще раз, в 37-м он тоже ему прислал письмо. О нем редко упоминают, но это есть письмо. Вот. Где много историй вообще связано отношения между гуру и учеником, между Бхактисиддханта Сарасвати и между Шрилой Прабхупадой. Абхачаран в то время, да? Абхачаран, да. Он был семейный человек. Мы одну историю расскажу из моих любимых. Бхактисиддханта Сарасвати, он делал попытки, он отправлял некоторых саньяси проповедовать в Англию. Но как-то их миссия, она не увенчалась сильным успехом. Они нескольких бабушек только могли дать инициацию в посвящении нескольких там женщин, вот из каких-то там семей вордовских. И они приехали обратно, и они были полностью разочарованы, сказали, что дорогой Гурудев, что это невозможно просто проповедовать в этих странах, там люди настолько низко пали. И мы должны вначале принять их культуру, научиться есть вилками, носить смокинг, и после этого они могут услышать от нас послание Бхагаватам. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он впал в страшный гнев, он сказал, я не хочу видеть лица этих учеников в момент смерти. Когда я буду умирать, чтобы их не было здесь. Это на самом деле такой очень трогательный момент. И после этого он собрал всех, большая куча была у людей, это был, по-моему, Новодитель. И он вышел на балкончик. Обычно с левой стороны стояли шафрановые люди, да, садху, брамачари, саньяси, они все стояли по левую сторону, правую сторону семейные люди, грихастхи, в белых одеждах. Вот. И тогда Шрила Прабхупада, он стал Бхактисиддханта, стал проповедовать саньяси. Вот, кто-то говорит, что это невозможно. Потом он раз остановился, это пишет один свидетель, один человек, вот, и он посмотрел в сторону семейных людей, этот человек пишет, и говорит, как раз взгляд я ловил, он прямо над моим плечом прошел. Как лазер, говорит, он на кого-то посмотрел очень пристально и замолчал. Я обернулся, это был Абхачаран, он стоял за мной. И Абхачаран тоже пристально смотрел на него в этот момент. Несколько минут они просто молчали, смотрели друг на друга. Потом Шрила Бхактисиддханта Сарасвати повернулся опять к саньяси и сказал, ну один ученик сделает это. Это удивительные такие мистические вещи, они происходили, и Шрила Прабхупада он уже чувствовал эту милость гуру. Вот. Это отдельная вещь, что однажды, когда была в Раджамандала Парикрама, Бхактисиддханта Сарасвати давал лекцию, но вдруг зазвонил колокольчик в храме, и все побежали на даршан. Вместе там перед Кришной так стояли. И Бхактисиддханта Шрила Прабхупада, он остался. И он сказал ему, что они там видят? Просто какие-то идолы в Мурте. Они ничего там не видят. Они не видят Кришну. Я им даю Кришну здесь. Я им говорю о Кришне, вместо того, чтобы слушать, они побежали просто ритуал какой-то совершить. И он заметил, говорит, ну вот этот юноша, он очень хорошо слушает, значит, он будет очень хорошо говорить, сделал такую связь. Если ты хорошо слушаешь, ты сможешь хорошо говорить. такая история, но как раз которая показывает, что вот милость от Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, эта цепочка преемственности в парампаре, она была. Здесь есть стульчик, может, кому-то это нужно? Итак, 44, да, мы такие интересные тоже, я заметил, даты, 22, 33, 44. 44 год он начал издавать известный журнал «Back to Gothi». Он начал как свою проповедническую миссию, он не знал, что делать. Вот. Но он начал издавать журнал, выпускать журналы. И в возрасте 58 лет Шрила Прабхупада, Абай тогда его звали, да, он решил принять ванапрасху, он решил уже отойти немножко от семейной жизни. Да, отойти от семейной жизни. И в 56 году он принял полностью ванапрасху. Да, знаете, что такое ванапрасха? Кто не знает? Это уход от семейных дел. Человек живет в первой стадии. Мы будем дальше более подробно, когда философию уже будем изучать, будем эти все вещи. Есть четыре уклада жизни. Вначале человек, он живет как брамачари, между прочим, юноша. А ученичество. Потом семейным он становится человеком и переживает. Он принимает грехатки становится. Потом ванапрасха. Уже вот после 50 к 60 годам человек, он видит, что должен отойти от семейных дел. Не должен всю жизнь просто ходить на работу там и умереть. Но 60 лет уже должен задуматься о каких-то вечных, более глубоко вечных ценностях. И потом он мог принять саньясу или стать монахом, отвлечение от мира старости. Обычно вот такая была ведическая традиция. И в 58 году, в 58 лет, то есть Шрила Прабхупада принял этот статус ванапрасху, он отошел от своей работы. Я когда был в Аллахабаде, там до сих пор были люди, которые помнили, а Байчаран, вот здесь у него фабрика, был бы фармацевт. Очень талантливым фармацевтом, у него была своя фабрика. Он все оставил, передал весь бизнес своим детям. Вот, и уехал во Вриндаван. Да, мы знаем, что он поселился во Вриндаване в храме Вамшигапала. И там он стал изучать писание и продолжал издавать свой журнал. Немножко вкратце вот, по годам мы сейчас проходим. И самое интересное с этого момента, что его духовный учитель Бхактисиддханта Сарасвати, он стал неоднократно приходить к нему во сне. Приходить к нему во сне, говорю, прими саньясу, прими саньясу. Вот. Он стал приходить к нему во сне, да, и потом он подставился со старшими преданными, учениками своего гуру, вот, которые подтвердили ему, да, что надо принять саньясу. И в 59 году в Матхуре от Кешава Махараджа он принял саньясу. И он получил это имя Бхактисиддханта с вами. Вот. И он поселился уже тогда в храме Радха Дамодара. Длинная история, можно много рассказывать, что Прабхупада жил в храме Радха Дамодара. Они полны этих историй духовных уже эмоций, таких духовных переживаний. Как Шрила Рупа Госвами давал ему свой даршан. Шрила Прабхупада чувствовал присутствие всегда святых прошлого. Он никогда не чувствовал, что он один. Мы поймем это дальше из его биографии. Он всегда чувствовал, что за ним кто-то стоит и что-то находится. Потому что иначе это невозможно было бы в его состоянии заповедовать. Он стал издавать, он в 65-м году издал два первых тома Шримад Бхагаватам, и он решил поехать в Нью-Йорк. Да, в этот момент Шрила решил отправиться наконец-то на Запад. 5-й год, можете посчитать, сколько лет было, да? 96-м году. Сейчас в этом возрасте люди тоже путешествуют в круизы туристические на пенсии. Шрила Прабхупада, у него круиз совсем был не туристическим. Он долго добивался этого, у него не было денег, практически ничего. Он сам печатал эти книги в Вриндаване, ездил в Дели, в типографию там печатал, потом сам еще распространял. Практически делал все один. Но так или иначе, вот в 65-м году, 3 августа, он получил билет на бесплатный проект, вот эта компания, Синди Корпорейшн, да, корабль. Грузовой, это грузовое судно Джавадута было. Как он получил его, помните, интересно? Он приходил и сидел на пороге компании, разговаривал с этой женщиной, она владелец этой судовой компании. Она его отговаривала, ну куда ты поедешь? Куда ты поедешь? А вдруг что с тобой случится? Тебе столько лет, ты не знаешь, это Америка там, это жуть. Хиппи, наркотики, рок-н-ролл, какая-то сумасшедшая. Ну, куда ты едешь из Вриндавана? Вот. И Шрила Прабхупада, он был непреклонен, он говорит, нет, я должен поехать, я должен исполнить миссию моего духовного учителя. Он мне сказал ехать в Данный Запад и принести Шримад Бхагаватам. И она сдалась, так или иначе, и дала ему билет в обе стороны. У него было 40 рупий в кармане, коробка с книгами, по-моему, была пишущая машинка, все, что у него было из вещей. Он взял эти 40 рупий, но он еще не знал, что их даже, наверное, в Америке нельзя было разменять. Представьте, кто-то приехал бы в Петербург с 40 рупий, курантами, непонятно. Самое интересное, что когда он вернулся в Америку, он их обратно привез. Так и не потратил. Он уехал и дважды говорит, он принял сердечный приступ на корабле. В августе, 13 августа выехал, 18 сентября достиг Бостона, пристань, да, в Бостон, он прибыл в Бостон. Вот за эти два месяца у него был сердечный приступ. Вот. И были тоже откровения, что Кришна приходил, и всякие аватары. И Господь сказал, что не волнуйся, я всегда буду стоять с тобой, все приступы приходили. Так или иначе, можно увидеть, насколько Шрила Прабхупада обладал такой героической натурой. Потому что, приехав в Бостон, он просто выглянул, он увидел серый город, эти трубы какие-то, грязные, дым шел, печальная картина. И он был ужаснулся. И он написал удивительную поэму «Бхагаватам», да? Вот эта книжечка, песенник у нас есть, Вайшнава часть. Вы можете найти там молитвы Шрила Прабхупады. Пожалуйста, прочитайте все. Они просто наполнены. Ну, таким экстазом, таким страданием, любовью к людям. Вот. Шрила Прабхупада, он был в шоке, он говорил, как, куда Господь ты меня привел вообще? Эти люди, они вообще не способны ничего понять. Но если ты привел, значит, у тебя есть какой-то план. Он говорит, тогда, Господь, заставь меня танцевать, как ты этого хочешь. Я просто марионетка, кукла в своих руках. Удивительные молитвы, сложенные на борту этого корабля. Приехав в этот босс, он никого не зная, он там через какого-то пятого знакомого, там, какого-то друга, сын жил в Бостоне, жена была на американке, он его встретил, и он жил у них какое-то время там. Но все люди, когда он приехал в Америку, можно видеть, да, что они просто влюблялись в него. Позже однажды Шрила Прабхупаду спросили, Сваминджи, ну просто вот вы такой, ну не Аурингдо, он, только и денег у вас нету. А вас только последователи, все вас любят, что в чем секрет, что вы падаете в мозг, потому что у меня нет разделения. Это был секрет его обаяния, что он не хотел от людей ничего, он хотел что-то дать, не хотел ничего взять. И все это сразу чувствовали, это было необычное что-то явление в Америке, был такой человек. То есть, и с кем бы он ни встречался, куда бы он ни приходил, люди были просто покорены. Так вот эта семья, эта женщина, она описывает свои воспоминания, когда Прабхупада жил у них. Она говорит, мне было стыдно курить, потому что я, ну, он ничего не запрещал, не говорил там ничего. Просто говорит, мне было стыдно. Я уходил там. Вот. Он очень так лояльно относился ко всем. Он понимал, что люди греховные настолько пали, там, что. Сейчас это нормально, да, женщина курит. Даже если возьмете вот, коммунистические времена, я помню, там, ну, это было редко, чтобы женщина шла бы кофе пива там. Толкала коляску, курила. Сейчас это вот тоже рядом. Мы достигли уровня Америки 65-го года. Тогда тоже вот это процветание, это хиппи, наркотики, рутинов. Прабхупада попадает, святой человек из Вриндавана попадает в такую среду. Нам трудно понять, поскольку мы из этой среды обычно не выходим. Мы здесь живем, мы привыкаем, адаптируемся уже, знаете. У нас определенные инъекции есть, которая нам помогает воспринимать все проще в этом мире, не обращать внимания на то, что происходит. Но Прабхупада очень был мягкий, чувствительный человек, он все это видел. Первый опыт вообще не с хиппи был, они украли его пишущую машинку. Первым же делом. Он жил. Он не мог оставаться долго в Бостоне, потому что он должен был начинать свою миссию. Интересный один случай, он сидел в Нью-Йорке, у него ничего не было вообще. Несколько раз, кстати, он приходил на корабль Джаладута, он уже решал уехать. Думал, ну уже невозможно терпеть. Холод, 2 года, ничего практически, год. Проповедь не клеилась, ничего. То есть люди были настолько жесткие сердца, черствые к учению Бхагаватам. Вот. Он приходил, смотрел расписание по корабля Джаладута, чтобы уехать. Но в тот момент что-то в нем просыпалось, он говорит, желание проповедовать моего духовного учителя, и вера в гуру, и в парампару, она не давала ему ее. И он опять уходил. Он сидел на скамеечке однажды, и к нему подсел какой-то старичок тоже там, пожилой человек, и спросил его: «Вы кто?» Шрипада так задумался, закрыл глаза, говорит: «Я лидер большого движения, у меня сотни храмов». Ничего тогда не было, у него было 40 рупий в кармане. Сотни храмов по всему миру, мы на печатанной книге, мы проповедуем, слава Богу, имени. Этот человек потом вспоминает, потом он узнал, кто это был. Он говорит: «В то время у него ничего не было. Он просто жил в какой-то комнате, и он проповедовал, приходило несколько хиппи, извиняюсь за выражение, обдолбанных». Вот. Как они сами говорили, что когда после очередной дозы ОСД нам надо было куда-то приземлиться, мы шли к вами послушать его лекции, отлично. То есть можно понять, какая публика его окружала, какие люди. Но Прабхупада, он видел, что эти люди, они ищущие все равно. Они не могут довольствоваться просто материализмом. Да, родился там, пошел на работу, женился там, что-то, состарился и умер. Вот, и все. Они что-то искали в жизни, но они, говорит, не знали, что искать, и вот они пробовали наркотики, он видел у них ищущих людей. И поэтому он проповедовал в этом круге, этих людей, в этой среде. И интересно, что он провел очень холодную зиму в Нью-Йорке. Вот, и несколько вот этих молодых людей, они все-таки заинтересовались духовными поисками. Первые ученики. Он дал первую инициацию 11 юношам и девушкам в 56 году. А в июле 56 года он как раз зарегистрировал Международное общество знаний Кришны ИСККОН. Иногда кто-то говорит, знаете, мы слышали такие разговоры, ну вот вы там ваши, кто вы там, что такое у вас там, всего лишь там 66 года там ваша религия. Надо понять, что не религия в 56 году образовалась, а организация, поскольку мы живем в этом мире, здесь нужны есть определенные законы министерства. Инвестиции там или еще что-то. Нужно всем зарегистрироваться. Можно так сказать, день перерегистрации, например, Русской Православной Церкви, тоже не так давно нужно появиться. Поэтому надо понять, что знания, да, и традиции, они очень древние, ценные. В 1966 году Прабхупада просто зарегистрировал организацию, чтобы можно было действовать в рамках этой организации в этом мире. Так иначе, в 1966 году Шрила Прабхупада основал ИСККОН. Почти год он, тяжелая борьба в одиночку, без помощи и поддержки духовных братьев из Индии. Тоже ему никто не помогал. Он писал письма к духовным братьям. Пишите хотя бы мриданги. Никто ничего не прислал. Сейчас, да, поскольку уже за столько лет, сколько прошло, 60-х годов уже, более полувека прошло, конечно, люди говорят, ну любой мог проповедовать, сколько сейчас вайшнавских организаций, да, по всему миру открыто. Но это как раз история про Колумба. Когда Колумбу сказали, ну любой мог Америку открыть. Он говорит, а что, поехал искать Индию, открыл Америку, любой мог. Когда Колумб взял яйцо, он сказал, поставьте так, ну, чтобы она стояла. Все пробовали, но никого не получалось. Когда он так немножко растукнул, он мягенько просто его поставил. Говорит, а я могу. О, ну так любой может, стали они опять говорить. Ну я же только что просил, вы не могли. Поэтому, когда сейчас люди говорят, что ну любой мог поехать и проповедовать просто послание Бхагава там, то есть надо понять, что Шрила Прабхупада, он был наделен особым полномочием от Господа. То есть Шакти Реша Аватара как минимум говорится, что человек, который полномочен энергией Бога. В одиночку, в 70 лет, кто может пойти и открыть движение мирового? Не так-то просто. Но так или иначе, в 56 году Шрила Прабхупада зарегистрировал ИСККОН. Вот. И вот переполняло, как он пишет, сострадание ко всем людям. И он видел, что люди лишены духовного знания. И безжалостно. И вот было как раз много уже гуру, всяких майвади в Америке в это время. Всякие люди приходили из Индии, они уловили эту нотку, заинтересованность Востоком, да, западные люди. И они на этом делали деньги, просто приезжали, провозглашались какими-то гуру. В основном это были майвади, конечно. И они так или иначе, вот такой небольшой компанией, да, они с помощью учеников, на втором авеню они сняли в 26-м доме небольшой проповеднический центр в Нью-Йорке, где он начал как раз делать лекции киртаны. Помните, да, картинку там? Бесценные дары, какой-то был магазин, они решили вывеску не снимать. Вывеска это стала бесценные дары. Шрила Прабхупада проводил, просто пел киртаны, потом он проповедовал в парке. Иногда Прабхупада говорил, никто не приходил на лекции, и я, как учил меня мой гуру, проповедовал четырем стенам. Никогда не прекращал проповедь. Вот. В 66 году первая инициация, я говорил о юности, юношам и девушкам, а на Радхаштами еще четырем дал. И в 67 году, когда Шрила Прабхупада уже приехал в Сан-Франциско, да, его уже примерно 50 хиппи ждало ухода. Уже слава мала пошла, вот, как в 67 году, об удивительном сваме, который поет Хари Кришна мантру и путешествует. Вот, и эти хиппи, они пришли, и из них, вот уже в числе 51-х, вот это как раз был Мукунда Махарадж, да, Джанаки Мата, Джаравиндра Сварупа Прабу, то есть преданные, которые в дальнейшем, мы знаем, сделали много для нашего движения. Вот. В то время его ученики, как называли, знаете, Свамиджи. Свамиджи. В 1957 году Шрила Прабхупада, он ощутил такой упадок сил, то есть у него начался, ну, парализовалась полностью левая сторона, он уже был немолодой человек. И он сам себе поставил диагноз, в тот момент Прабхупада сказал, что у него сердечный приступ и кровоизлияние в мозг, который вызвал вот этот паралич левосторонний. И ученики уже, которые появились в тот момент, они, опасаясь за его жизнь, отвезли его в Индию. Отвезли его в больницу. Вот. Но позже ему было уже лучше, да, он поправился, шел провода, и он стал опять проповедовать без устали. Вот. Почитайте в книге более подробные какие-то моменты, связанные с вот этой проповедью. А что еще интересно, в июле 70-го Прабхупада подписывает документ об учреждении GBC. Это как раз будет взаимосвязано с нашей дальнейшей темой GBC. GBC – это интересная вещь. Первое – это совет, управляющий совет. General Body Commission – управляющий совет. И эта идея организации GBC, она была не нова. На самом деле этого хотел Бхакти Сиддханта Сарасвати, его духовный учитель. Очень интересный момент. Это было новшество для Индии, потому что в Индии традиция духовная, она передавалась от ачари к ачари, то есть, да, от человека к человеку. Один человек, как правило, был во главе. Человек уполномочен, он был во главе организации, потом передавал знания, у него было много учеников. Потом он назначал другого ачари, другого преемника своего, такая традиция. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он видел это, он понял, что в Кали-Юге очень важно, чтобы не один человек управлял организацией, а был совет для людей. Это отдельная тема, поскольку прошлые люди, особенно в основном ачари, они были парамахансы, они были тамахикари или преданы высочайшего уровня. Влиянием Кали уже парамахансы у нас меньше, преданы достигали влияния Махьяма, преданы такого уровня. Поэтому был необходим этот совет, и Шрила Прабхупада он создал в 70-м году совет, он сам выбрал 12 своих лучших учеников, которым он доверил вести это общество. Для чего он также это сделал, чтобы самому уже отдалиться от каких-то дел, связанных просто с миссионерским какой-то деятельностью, и больше погрузиться в Писание. Он хотел успеть перевести Шримад Бхагавату, там, и читание Чаритамриту, он чувствовал, что уже он скоро уйдет, не успевая все книги перевести. Вот поэтому он хотел уйти уже от активной такой деятельности. Интересный момент произошел в 71 году. Именно 20 июня Шрила Прабхупада приехал в Москву. Всего 5 дней Шрила Прабхупада провел в Москве. 5 дней. Сотни тысяч преданных сейчас по всей России. 5 дней человек провел в Москве. Причем для него это были не самые счастливые дни. Он говорил, есть вообще нечего. Эти люди, говорят, едят молоко и мясо. В магазинах, говорит, было только молоко и мясо. Они искали рис полдня, какие-то капусту какую-то нашли, немного морковки. И он очень, он говорил, что люди, в принципе, очень добрые, хорошие, но очень несчастные. Очень несчастные. Этот коммунистический строй, говорит, довел до тупика. Живут как в тюрьме, никуда уехать не могут. Прабхупада предсказал многие вещи, он также предсказал развал Советского Союза в определенный срок. Но он говорит, что эти люди, как никто, нуждаются в духовном знании. Когда он приехал, таможенники, КГБшники сразу окружили его, стали смотреть, потому что нельзя было ввозить религиозную литературу никакую. В нем была Бхагавад-гита. По мелке Кришна они ничего не поняли, они полистали, а нормально, эти индийские сказки. И он, кстати, Бхагавад Гиты заехал в Москву в 71 году. И Шьяма Сундара был с ним тогда, да, слуга его. Он в ходе шел по Москве, искал в поисках капусты очередной раз. И его увидел один сын одного, то ли дипломата, он был, то ли какого-то. Человек связан как-то с Индией, с индийской культурой. Вот. И он пошел за ним. И он говорит, да хочешь я тебя познакомлю с моим гуру, где в гостинице живет? Вот. И буквально несколько дней они общались. И этот преданный, он стал преданным, получил посвящение Шилпападу, он создал еще сотни преданных. Так разрослось. Благодаря капусте и морковке. Они пошли искать ее. И Шрила Прабхупада, он провел несколько бесед. Самая известная это беседа с профессором Котовским. Знаете, Котовский был полностью атеист вообще. Ну, как понятно, 70-й год России. Коммунистическое мышление. И Прабхупада ему говорил: «Господин Котовский, вы думаете, что после смерти тело все заканчивается?» Он говорил: «Да». «Я думаю, что после смерти все заканчивается». И Прабхупада там приводил много доводов, убеждал его. Но настолько было сознание. Он говорит, он великий ученый, говорит, он настолько глупый. Профессор Котовский. Также Шрила Прабхупада за время своей проповеднической деятельности, как я говорил, он построил огромные центры в Майпуре, Вриндаване, Бомбее, открыл более 100 храмов по всему миру, написал более 60 томов книг. И 14 ноября, опять-таки, 77 год уже, да, в Вриндаване, в окружении множества учеников, он оставил это тело, оставил этот мир. И перед оставлением он сказал, что самое лучшее все, что есть в моих книгах, ничего не испортите. Если говорить не множьте и приумножьте, хотя бы ничего не испортите. Это очень важно. И чтобы понять Шрилу Прабхупаду, действительно глубоко, он сказал, нужно изучать его книги. Это очень такое тоже важное наставление, которое он дал. Потому что есть два вида общения с Гуру, знаете, да? Ну, в дальнейшем мы будем детально изучать, просто сейчас побегу вперед, скажу, есть Вани и Вапу. Вани – это наставление, когда мы получаем непосредственно какие-то наставления, а Вапу – общение. Когда мы получаем общение, можем послужить телу. Но Гуру может оставить этот мир, оставить тело. Что же мы будем делать? Мы можем сказать, я потерял Гуру. Настоящий ученик никогда не теряет связь с Гуру, потому что есть Ваня, есть наставление. И если он, как Шрила Прабхупада, казалось, что он один, одинокий старичок, приехал в Америку, 40 рук, и чего там будет делать? Буквально через 12 лет весь мир просто обуял сознание Кришны. Просто. Был бум, особенно в Америке в 60-е годы, просто был бум. Телевидение, радио, все, известно, его привели к телевидению. Там ведущий спрашивает, вот сколько у вас храмов там? Не знаю, вот машин у нас сейчас много, Volkswagen. Он даже не знал, что это за машина. Просто он знал, что где-то в Германии в храме купили преданный Volkswagen. То есть вот он уже. Все думали, что это ЦРУ спонсирует его и поддерживает. Да, такие были слухи, что ЦРУ спонсирует, поддерживает Хари Кришну. Когда он приехал в Америку, в Индию особенно вернулся, все так подозревали, что уехал 40 рупиями, приехал, у него там миллионер практически. Но Шрила Прабхупада оставался тем же простым садху, простым святым человеком. И кроме всего, вот его величия, величественных каких-то качеств, вот в нем удивительно, что у него были вот эта простота, простые качества. Да? Он когда встречался с людьми, здоровался с ними. Я сегодня обратил внимание, что сейчас никто не здоров. Сегодня приехал на маршрутке, зашел мальчуган такой, смотрит. Такой, здравствуйте, там сказал водитель. Водитель чуть ли не был. Не привычно кто-то здоровался, когда у нас. Видно, мальчик из приличной семьи, мама ему села, когда здоровался. Это как бы приличное отношение, человек пошел, поздоровался. Но это не принято, поскольку в Кали-Югу Шуньявада. Шуньявада – это век имперсонализма. Все растворяется в таком безличном отношении. У нас живет 5 миллионов одиноких людей, не задумывались. Город-то большой, но люди одиноки. Практически поговорить на несколько. Настоящих друзей так ли их много? Поэтому, естественно, мы заходим в метро в нашу дом. Если мы будем здороваться, то скажут, ну все. Надо его отвезти там в одну больницу. Для людей это настолько уже не принято какие-то вещи. Даже уже место уступаешь, там, уже подозрительно на тебя смотрят. Я помню, раньше пионерами мы были, ну, то если ты не уступишь место, на тебя вот так встанут и будут смотреть все. Ничего себе, он не уступил место, какой негодяй. Зашла раз женщина, или там старичок. А сейчас настолько коллега деградация очень сильно. И все больше и больше вот этого имперсонализма. Почему люди становятся имперсоналистами?
Потому что это
отношение. Да. Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай. Вот это вся любовь. Я тебя не знаю, не здоровай с собой, ты со мной не здоровайся. Я не хочу тебя видеть, и ты меня, на меня не смотри. Если вы так станете, на кого-то посмотрите, на человека, не дай бог, он скажет, что ты вылетел. Залез за грань моей зоны, охраняемой территории. Животное, это не всем нужно. Шел Прабхупада, он Татьяна Горолов, он выходил утром. И он, и причем, когда он здоров, он спрашивал людей, как их зовут. Представьте, пойдете по улице. Здравствуйте, как их зовут. Люди здоровались с ним, говорит, а меня зовут Джон. И он на следующий день, когда шел, он видел этого человека, он говорит, привет, Джон. Ну, они жили во дворе. Человек был в шоке. Говорит, один раз меня увидел и запомнил, как меня зовут вообще. Он проявлял вот эти качества, не только великого вайшнава, святого, вот качества вот именно простого человека. Это покоряло сердца людей. Вот, это что касается немножко биографии Шрилы Прабхупады. И сейчас бы я хотел рассказать о структуре организации, которую он создал. У нас сейчас останется времени, как ситуация. Итак, ИСККОН, да, ИСККОН был зарегистрирован, как я сказал, в 1956 году, как религиозная, некоммерческая религиозная организация в Нью-Йорке. Поставившая перед собой следующие 7 целей. Откройте в интернете, почитайте эти цели. На странице Шри Кришны Пушкарам. В принципе, они известны, они также в этой книге. Но это очень важно, знать эти 7 целей. Медитировать на них, понять, чего мы хотим. Я просто в нескольких тезисах Прабхупада в 4 афоризмах характеризовал миссию ИСККОН. Да? В книге, вот это важно запомнить, когда у нас будет экзамен, вот этот вопрос будет. Книги наша основа, он написал. Книги наша основа. Что все основано на книгах, на философии. Должен быть какой-то базис, фундамент. Книги основа, проповедь наша сущность. Даже он назвал движение сознания Кришны. Мы уже не задумываемся, думаем, движение. Может, сидение сознания Кришны, лежание, прием сознания Кришны. Он по движению. Должна быть проповедь. Проповедь наша сущность. Это, смотрите, ну, через эти афоризмы мы можем понять настроение Шрилы Прабхупады, уловить его дух. Проповедь наша сущность, чистота – наша сила. Наша сила не в чем-то там, в банковском кредите каком-то, а сила в чистоте. Это очень важный момент, в принципе, чистота – это сила. Мы не должны, Прабхупада говорил, ни в коем случае делать какие-то компромиссы в этом отношении, в отношении чистоты, чистоты мышления, чистоты общения. Однажды к нему пришли несколько людей, индусов, сказали, с вами же у вас такая развивающаяся организация, но можно еще больше последователей сделать. Как? Ну просто начните такой слух распространять, что вот там кто-то помолился божествам, вдруг у меня квартира появилась, машина. Вот это будет, у вас еще будет куча людей придет. Прабхупада сказал, говорит, ну за что взяток не берет. Кришна говорит, взяток не берет. Наша сила в чистоте. Мы не просто скатываем какую-то материальную платформу, да, и жирную материальную материю. Чистота наша сила. Четвертое, практичность – это принцип. Прабхупада был очень практичный человек. Имея миллионы долларов, да, на счету, он всегда любую копейку считал. Если вода просто капала из крана, он мог устроить там разгон в кране. Энергия Кришны, она просто даром тратится. Да, вы смотрите. Или краски иногда, преданные что-то ремонтировали, там краску оставили немного, но там разгон все устроил. Энергия Кришны, краску, вы даже, говорит, не закрыли ее, она высохла. Он был очень практичным человеком. Это был его одной из чертой характера. Да, что он не был транжирой таким расточительным, неразумно тратил деньги. Он очень всегда. Каждую копейку, то есть он смотрел, как тратится энергия Бога, потому что он к этому подходил как к энергии Бога. Была одна история, сейчас что-то вспомнил, что один человек, он давал лекцию в Нью-Йорке, один бомж пришел на лекцию, плохо пах, вот. И принес, среди лекции, принес туалетную бумагу, и принес кредо Прабхупаде. Хотя Прабхупада не пользовался туалетной бумажей, мы знаем, да, но в дальнейшем, кто не знает, узнает из нашего курса великого по философии, что мы пользуемся водой в туалете. Прабхупада принял эту туалетную бумагу, побольшую спасибо, это больше улыбнулся и ушел. Он принимал вот это бхакти, принимал любовь. Ему не нужна была туалетная бумага. Но он принимал любовь людей. Очень удивительно. Итак, книги «Основа», «Проповедь сущность», «Чистота», «Сила», «Практичность», «Принцип». Четыре основополагающих афоризма в принципе нашей организации. Итак, как я уже сказал, в 70-м году был создан руководящий орган GBC. Что переводится Governing Body Commission. И GBC является управляющим органом у нас в организации, в ИСКОН, который следит за поддержанием чистоты духовных традиций и развитием общества в соответствии с наставлением всего Прабхупады. То есть это главный руководящий орган нашей организации. Сегодня такая у нас лекция вводная, поэтому самые простые вещи. Мы понимали вообще, что у нас за структура и чем отличается от других организаций в данной ситуации. И совет он сам на основе рекомендаций и выборов регулирует свой состав с того времени, который в данный момент насчитывает около 30 преданных с разных стран. В данный момент, да, GBC, где-то около 30 человек разных стран мира. И каждый отдельный центр ИСКОН, хотя и является частью нашей международной организации, да, с общими духовными стандартами, тем не менее является отдельным юридическим лицом. Что это означает? Например, в Петербурге у нас отдельное юридическое лицо, мы не отдельно зарегистрированная организация. Хотя, естественно, мы придерживаемся всех стандартов, которые рекомендуют нам GBC, и всех стандартов нашей общей международной организации. Отдельная юридическая организация с отдельными финансами, с отдельными, так сказать, бухгалтерами. И что еще происходит? Для поддержания линии GBC в разных странах были созданы национальные советы, или RGB иногда называются, тут разные, несущественно. Так иначе, это национальный совет. Но я думаю, нам более интересно применять все к России, что нам, для Бразилии, конечно, хорошо, мы в Бразилии поговорим, я в Африке. В России тоже у нас есть национальный совет. Из кого он состоит, из каких личностей, я сейчас скажу. Это туда входят разные лидеры регионов, региональные секретари. Такая должность, региональный секретарь. На 11, по-моему, частей, на 10 сейчас уже поделена Россия, ИСКОН. И есть в каждом регионе региональный секретарь или два, если большой регион, как в случае Петербурга, север. Мы принадлежим к северо-западным регионам. Мурманск, там, Псков, Петрозаводск, Новгород, все это наши. Здесь у нас два региональных секретаря. Вот, и после этого есть разные ребята, Президенты, или как сейчас у нас в Петербурге, есть совет и председатель совета, называется общество. Общество зарегистрировано, и есть председатель совета общества. И потом дальше идет эта линия Намахаты, лидеры Бхактибрикш там и так далее. Такая несложная, в принципе, структура, однолинейная. Какие-то вопросы по всем этим моментам и пунктам мы можем обсудить, у нас еще есть немножко. Мы пытались в этот раз сделать таким образом все занятия разделы, чтобы была информация, она так мягко ложилась, чтобы не было перегруза информации какой-то большой. Чтобы все четко понимали. Можно, в принципе, смело спрашивать даже по нашей
примере. А что такое совет и председательство?
Совет общины. Есть совет общины.
Нет, вы видите, в Петербурге?
Я объясняю. Да. Есть совет общины. У нас есть община из преданных. Вот, есть совет общины. Вот, кстати, из 5 человек. Вот. Есть председатель.
А кто это?
Можно сказать. Одного вы, наверное, знаете. Адикарта Прабу, Шатадвипа Прабу, Видат Шаромани Прабу, Шиша Прабу. Это совет. Совет общины. Ну еще читать надо. По очереди давайте.
Джибиси.
Мы говорим, да, Джибиси. У каждого, в каждый национальный совет входит Джибиси. Например, в России у нас что-то около 7, по-моему, тоже членов Джибиси входит, страна большая. Сейчас в Петербурге главный Джибиси Бхакти Вьонга Свами Махарадж. И со Джибиси, по-моему, это Бхакти Читания Свами. Да. И вам рекламе там Новой Зеландии еще. Да. Он здесь никем не является. Именно здесь таким образом. Потому что к руководящей структуре он относится. Он с Джибиси на Урале. Его зовут Читанчандра Чирам Прабу. Его духовное имя. Он с Джибиси на Урале. И вот у него он развиваются всякие станы, казахские. Там, Узбекистан, Таджикистан, туда, вот, на юге. Он является тоже членом национального совета, и он Джибиси, членом Джибиси, по-моему, тоже является, или кандидатом членом. И также он является духовным инициирующим гуру. Это можно, эти вещи, они совмещаются. Члены Джибиси могут быть гуру, а могут и не быть ими. И также гуру, они могут быть членами Джибиси, а могут и не быть. Кто такие гуру, как они появляются? Интересный вопрос, да? Их назначают Джибиси. Они не сами все появляются. Есть определенные стандарты, кто принимает саньяса, отречение от мира, да, или кто становится духовным учителем. Есть определенные стандарты, если человек подходит под эти стандарты, вот эти 30 человек, они должны, там определенная есть комиссия, там, которая этим вопросом занимается, они дают полномочия в нашей организации быть духовным учителем. Происходит смена поколений, мы знаем, ученики Прабхупады, они оставляют слова уже, кому-то 60-70. Поэтому появляются, естественно, новые. И Читанчандра Чирам Прабху, как из Калихатимов, да, он является учеником Джапатати с вами, который, кстати, был в изначальных 11 членов Джапаси, который сам шел Прабхупады. То есть есть цепь учеников, учитель, ученик, парампара называется. Да? Цепь не должна прерываться. Это очень важно. Если вы подойдете к какому-нибудь человеку, он скажет, я гуру. Вы у него спросите, а кто ваш, учитель? Если он скажет, а у меня нет учителя, я сам гуру, вы можете с ним больше не разговаривать. Если человек он говорит, что я гуру, значит он ученик. А если он не ученик, то как с ним? Как он может передать знания? Он не может передать, если он сам по себе какой-то выскочка. Поэтому должна быть парампара. Мы позже, у нас один раздел есть, называется. Целый день мы посвятим теме духовный учитель. Разные виды духовных учителей, взаимоотношения. Но сам факт, вы должны понять, что должна быть цепь преемственности. Это называется парампара. И он находится в парампаре. Но как менеджерский, вот у него сейчас он в основном как GBC возглавляет там на Урале и вот эти все южные. Кто-то про Петербург интересно? Ну просто проповедник, нет. Алтарь Адама Прабу. Смотрите, когда мы говорим такие имена, как Хакимов или Тарсунов, это часть их одна лица. Они как, например, тот же Алтарь Тарсунов, да? Когда мы называем Тарсунов, это подразумеваем его работу как лектора. Ну, там у него юридический центр, он медик, там лектор. Вот. Если мы хотим его посмотри где-то здесь, надо, у него есть посвящение, мы его называем Алтарь Адама. Также здесь Хакимов, он лектор. А Читанчандра Чирам Прабху уже... Однажды была смешная история, мне Читанчандра Чирам рассказывал. Подошла одна какая-то женщина к нему и говорит, вы знаете, говорит, вот вы мне больше всего нравились, я Хакимова слушала. Я говорю, Хакимов слушала. Просто когда человек посещает посвящение у нас в обществе, у него есть духовное имя. Но когда, если у него есть какая-то работа, вы же не можете прийти на работу там и там вас будут устраивать. Как вас зовут? Это штатно, да. Если только Вайди так мог. Может, у меня в паспорте был написано Вайди, да. Когда мы с ним подходили, я думал, что он итальянец. Вайди, да, старый итальянец. Журналист он был. Устраивал тело уже. Поэтому, естественно, в миру человек есть мирское имя Хакимов. Он в миру Хакимов. Когда он билет на поезд покупает, он Хакимов. Так он читает, чем я
отвечаю.
Да.
Это председатель совета, он не президент?
Президента у нас нету сейчас, как бы.
А, только президент.
Да, у нас председатель совета.
И председатель совета кто у нас?
Я. Прошу позволения. В Москве тоже есть председатель совета, раз когда мы так пробовали. Национальный совет можно повыше подняться, про них рассказать, какие-то интересные люди. Мы бы не знаем, да, какой это мистический национальный совет, где-то он есть, ничего. Это моя ошибка, что я вам не рассказываю ничего. Вот, к сожалению, вы не интересуетесь, потому что я не рассказываю. Вы только лично интересуетесь. Региональные секретари, как я сказал, у нас в Северо-Западе тоже два региональных секретаря. Это я и Ваномарий Кавираш Прабу. Он отвечает за Мурманск, там Архангельск. А я отвечаю, мое служение Петрозавод, в общей сумме около 20 преданных составляет Национальный совет России. Чем он хорош? Я вам могу поделиться своим опытом, чем он хорош. Вообще, чем совет хорош? Вот там сама структура управления. Например, если кто-то что-то вдруг, ну, так скажем, грубо говоря, сбился с пути, там, или что-то свое начал выдумывать. Это общество, оно может его поправить вовремя. Человека. Если я человек Ачарий один, он один руководитель организации, представьте, если ничего случилось, его перемкнуло, закрыло. И он там куда организацию провел, непонятно. Тут другие 19 ему скажут, слушай, подожди. Если он уже совсем слушать не будет, ну, извини, без глупости. Поэтому совет это очень, я убедился, очень действенная, такая правильная форма управления, коллегия в этом случае. И GBC, она на таком же принципе работает. 10 человек, 20. Это лидеры активные, преданные, вот, Урал, Юг России, Сибирь, на юге там три зоны или две, там, где Ростов, Краснодар, там другая уже немножко зона. На Урале у нас и Шашка Капрабу, когда мы и секретарь. Я не знаю, вы меня спросите, какой город посмотрите. Амгирамони входит, да. Да, кстати, национальный совет не только региональные секретари входят, также входят какие-то выдающиеся проповедники, такие как Амгирамони Прабу, рекламная пауза, он приезжает к нам. 14-го будет программа в субботу. Вот. Патита Павловна Прабу также входит туда же. Да.
Это не секрет, что существуют также подобные структуры, подобные исконные. В чем ваше взаимодействие и как взаимопомощь?
Структуры какие? Какие
другие? Исконные тоже. Ну,
параллельные духовные организации?
Да, да, но тоже касательно башнализма и почему вы разъединились и там
вы взаимопомощь
заключается.
1937 году, когда Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати оставлял этот мир, он написал завещание. Он сказал, я хочу, чтобы было GBC. Я хочу, чтобы организация, она была устроена таким образом. Он сам написал даже первые несколько преданных, которые бы он хотел видеть как GBC. Когда он ушел из этого мира, некоторое время оставалась эта GBC структура, но недолго. Я объясню почему. Не то, что преданные плохие, просто у них в Индии другой менталитет был. Там менталитет был как ачарья, это ученик. То есть один человек давал полномочия другому, не то, что там коллективом управлял. И в конце концов они разделились на много матков, много разных организаций. Вот. Когда Шрила Прабхупада пришел, он исполнил волю своего гуру, и он создал этот совет. Тем мы отличаемся. Он, кстати, предложил даже другим маткам участвовать, быть членами тоже GBC какое-то представление, как единая миссия. Но они отказались, каждый хочет сам вести свой домик, свой маленький, как бы, Мак был хозяйством.
Каждый считал себя парамгуру.
Да, каждый считал себя парамгуру или квалифицированным. Вот сейчас подождите. Это очень такой важный момент. Мы с уважением относимся ко всем живым существам, тем более к вайшнавам, естественно. Я тебе скажу, на днях вышел, выглянул из дома, несколько саньяси стоят у меня под окнами. Вначале думал, мы тоже были саньяси. Мы здесь вижу, что были саньяси. У меня тулуси на первом этаже живут, так подсвечены красивые, они стоят. А я потом посмотрел напротив, там мат какой-то снял. Я живу на всем этом, он снял какой-то там подвал, покрасил его.
Это бывший Нарайана Махараджа?
Нет, это другой маг, это Платхури Махараджа, Гопинат маг. Я с ним пообщался там через окошко, поговорил. Кстати, были преданные люди. Мы здесь приехал, тут преданные люди. Мы дружим, но смотрите, вот как семьи, они не смешиваются, правда? Вы не можете прийти и сказать, ну, всем папа мне уже не нравится, короче, хочу этого папу побогаче. И мама повкуснее готовит. Мне моя уже не нужна. Все меня не могут смешивать. Мы можем сходить чай попить в гости, но как бы все должны возвращаться в свою семью. Поэтому очень важно, до тех пор, пока вы не определились, вы можете походить, посмотреть там. Но если вы уже выбрали себе отца, гуру, вы не можете бегать туда-сюда. Это уже не целомудренно. Как женщина-проститутка, она меняет всем мужчин. Нет, нужно как бы, если мы выбрали, мы должны отдать сердце этому человеку. Если мы выбрали Шрилу Прабхупаду, мы ему отдаем сердце. Прабхупада было одно наставление, он говорил, что бы ни происходило в ИСКОН вообще, а так оно происходило и будет происходить. И когда ли наставляете эту организацию? Но и вам наставляете. Поэтому мы сохраняем верность традиции Шрилы Прабхупады, верность ИСКОН, при этом дружелюбно относимся ко всем организациям. Если есть где-то возможность посотрудничать, то пожалуйста. Но как правило, Прабхупада говорил, когда к нему приходили, говорили его, давайте сотрудничаем, да, говорит, давайте что-то сделаем вместе. Вот. Даже говорит, давайте объединимся, говорит, давайте, но говорит, вы должны принять наши стандарты. Мы не разбавляем стандарты, и Прабхупада не хотел. Четыре принципа мы следуем, читаем минимум 16 мантры каждый день. В Индии попроще немножко отношения, почему-то в России немного всегда все обостряется. Менталитет такой русский традиционный. Я знаю, индусы живут бок о бок вообще. Никаких проблем. И мусульмане там кто хочет. В одной деревне могут жить, ходить в одну школу, и у них нет проблем вообще у людей. А в России почему-то какие-то проблемы у людей начинаются. В Петербурге как-то спокойно свое будущее. Пытаемся нарушить расстояние.
Или национального совета России есть глава?
Есть, как же без главы. Так. Есть председатель, это Чирубеш, да, и Рахадамадар. Но, естественно, основной движущей силой является Бхактигьянда Свами Махарадж. Председатель один, как бы. Но есть там еще какие-то должности, никак это называется, я не помню. Но вот Рахадамадар Прабу.
Он
председатель. И, естественно, Бхактигьянда Свами Махарадж. Да. Вот здесь 7 целей описано, 7 целей ИСКОН, можно прочитать. Если просто сделать резюме под всеми целями, каждая личная цель достичь любви к Богу, очень краткая, но очень долгая цель. Према Кумарта Махана, смотрите, да, называется. Панчама Пурушаса Према Кумарта Махана. Высшей целью, пятой целью жизни является любовь к Богу. Целая лекция будет посвящена, что там разные цели могут увидеть.
То, что Христос
сказал. А?
То, что Христос
сказал. Все, что все говорят. Вот люби ближнего своего.
Сначала люби Бога.
Да.
Сначала ближнего или Бога.
Говорится, что если вы Бога не полюбите, толком ты ближних полюбить не сможешь. Это искусственно. Мы не можем как бы, я тебя люблю, сосед. Сосед на тебя там настучал в милицию, что ты машину не там поставил.
Нет, ну,
в мыслях. В мыслях, я люблю, так ненавижу. Вначале, смотрите, это не искусственная платформа любовь к Богу, это не то, что нечто внушенное себе. Там, знаете, есть там всякие клубы, там позитивные медитации, они себе внушают. Все хорошо, там, у меня все хорошо. Тебе плохо, на самом деле? Вообще ужасно. Там. Все хорошо. Это не искусственная вещь. Если человек осознает, что любая жива, любое живое существо является частичкой Бога, Естественным образом, если ты питаешь Богу какие-то чувства, ты питаешь чувства к этой частичке, она включена. Если у вас есть 100 долларов купюры, там и 5 долларов есть, и 20, все цели там включены. Поэтому, говорит, если мы любим Кришну, мы любим всех живых. Но это не так-то просто достичь. Об этом мы позже будем говорить, это уже философия Кришны. Поэтому это людьми краткая как бы цель вообще общества. Но воспитать людей, которые могут полюбить Бога. Это духовно. Не коммерческое.
Да. То есть цель создать общество благочестивых людей. Нет все-таки?
Семь целей, если вы хотите, давайте я читаю. Первое – это систематически распространять массы духовные знания, обучать методам духовной практики. Также проповедовать философию сознания Кришны. То есть цель тоже в проповеди. Поскольку общество, оно само должно миссионерской идеей. Если нет духа миссионерства, смысла в обществе нет. В принципе, мы и так каждый может сам по себе мантру будем повторять. Вот. Сблизить членов общества друг с другом, приблизить их к Кришне. Распространять, поощрять движение санкиртаны, совместное воспевание святых имен. Построить для членов общества и всех людей город в одном из святых мест. Знаем, да, что в Майпуре уже началось строительство, уже огромный город, видите, там больше половины, наверное. Почему-то выстрелили. Объединить членов общества, единую семью и научить их более простому и естественному образу жизни. Это тоже включается. Простая жизнь, возвышенное мышление. Сейчас люди очень сложно думают, у них все очень настолько, ну, жизнь. То есть, наоборот, мышление настолько примитивное сейчас, зачастую, а жизнь очень усложненная, заметьте. Глубокий, кто задумывается о каких-то целях жизни, там, о глубинных понятиях, чего я родился, зачем живу. Если вы спросите человека на улице его, то зачем ты родился? Хватит уже мне мозги промять. Или там, ты знаешь, ты умрешь, хватит о грустном. Что-то позитивное скажешь. Что позитивное? Ты умрешь, то есть. Все умрут, я умру, ты умрешь. То есть. Подумай, зачем вообще мы родились? Вот. Есть срок от рождения до смерти. Это уже сложное мышление, надо задумываться. Люди не привыкли к этому, они уже хотели врубить, там тебе все скажут. Там, кто что, кто что стоит, кто какой курс доллара, там или еще и все мозги. То есть практически просто потребление какое-то идет дешевое. А чтобы думать, даже книги уже люди не читают многие. Да, Россия была читающей страной. Молодежь, пройдите, посмотрите, только книги, которые там нужно по работе, минимум. Покрутить там. И все. Или какой-нибудь дешевый там публикации. Поэтому простая жизнь, возвышенное мышление – это тоже один из принципов, которому должно общество научиться. Вот. Для достижения вышеупомянутых целей также издавать и распространять журналы, книги. То есть какая-то опять-таки просветительская деятельность. Цель общества. Да, Саша, самое задавание. Уже на последние 20 лет только ты уже, Саша. GBC совет, смотрите, да? И каждый год новый чайный. Они выбирают каждый год нового председателя совета. Каждый год меняют, чтобы не засиживаться в политике. Не помню. Не так принципиально особо, если честно. Бхакти Ватсала Махарадж, по-моему, был недавно, да? После него был бан с вами. Сейчас есть такой преданный один, его зовут Гопалбата Прабу. Он активное участие принимает. Он очень успешный. Его пригласили. Он семейный человек. Его пригласили, потому что он очень успешный в жизни человек. У него большой бизнесмен, огромный, там, у него куча денег. Вот. И он знает, как, чтобы все работало. Даже в духовной организации нужно мозги правильно применять, чтобы менеджмент там работал. И он очень много сейчас делает. Последние 2-3 года, когда меня приглашали, я ездил, он очень так активно управляет деятельностью, направляет.
Вы где?
Он в Америке.
Скажите, сколько
национальных
совет,
или,
скажем, несколько маленьких там,
даже
несколько
маленьких, и они уже просто изменены. Скандинавия, насколько я понимаю, там объединены, насколько вот я вижу, там какие-то несколько там Финны, Шведы, там, свою кучку.
А где-то запрещено?
А?
Где-то запрещено, наши даже.
Да, мусульманские некоторые страны запрещены.
О, а, это.
Разрушают храмы. Там на махаты люди все равно собирают. Везде есть призраны, к сожалению.
Даже где запрещены.
Везде есть. Но такие вот там всякие там мусульманские страны, там, конечно, кстати, но они очень фанатичные. Но преданные здесь, они под видом Юри там собираются. В Китае тоже там не разрешено вообще активно религиозно любая. Где коммунисты, там везде запрещено. В Китае не исключение, тоже все запрещено. Но они собираются, типа там они садится лан, что-то там. Йога, медитация. В Японии не запрещено, тоже хороший вариант. Мусульманские страны, в высших из СССР, может Узбекистан. Почему? В Узбекистане. Они приехали и снесли трактором храм.
У нас полетят члены совета.
Да.
Не могли бы
еще их назвать?
Нет, нет, просто объяснить каждый член совета, чем, ну, за что отвечает. Ведь неизвестно, опять или там еще.
За что отвечают?
Да, ну или просто подготовка.
У нас есть, смотрите, кроме этого есть еще хороший вопрос. Кроме вот этого совета, у нас также еще совет кураторов, помним. То есть люди, которые отвечают за духовную жизнь других людей. Около 18 человек, по-моему, сейчас стоит. Вот. Они отвечают за жизнь духовную. Как бы здесь нету, что вот именно этот совет, он конкретно. Например, надо принять какое-то решение, где землю купить, там или там. Или кто несет ответственность за землю. Например, землю... Для чего это было создано так же, чтобы один человек не мог распоряжаться имуществом, домами, там, самыми. Один человек не может взять и продать, ему человек с голову плюет, там, а продам-ка я куплю себе дальше. Он не может это сделать, нужно согласие. Это одна из целей. Это одна из целей, поскольку у нас есть опыт, даже в Петербурге, сколько лет мы тоже всякого видели. Ходили храмы, в Грузии храмы, шикарно, конечно. Поэтому это как бы защищается тоже юридическое. Если им какие-то глобальные решения, касающиеся организации, я там на месте принимаю. Но больше духовной жизнью занимаются вот это, кстати, наставник. У нас сюда что, все и так знают, что за тоже что отличается. Когда Широмни Прабу отвечает, я бы просил ему отвечать за Харинамы и субботние программы.
Нет, а здесь много людей,
Ну, есть Брамачари Ашрам у нас, там лидер Бхагавад Прабу отвечает за... Это ученичество, да, Брамачари, те люди, которые дали обет целибата, они живут, обучаются. Бхагавад Прабу хорошо. Ну, как бы я за все отвечаю. Что-то не так, то я отвечаю. Если что-то хорошее, то это все выделяю. Да. У нас вот сейчас в организации никто не получает зарплату за наших петербургских.
А вот, знаете, вот когда он проходит, там
деньги,
что там,
ничего
не строит.
Какая это ничего? Это надо спросить лидеров Джиганаха, а где ферма? Пули вообще как песко не так разные сильно, в отличие от моего пуля,
понимаете.
Это не ко мне вопрос, я же не являюсь президентом.
А у нас ферма запланируется?
Ферма?
Да.
Объясним немножко. Если кто-то захочет планировать ферму, то она будет планироваться. Сколько раз было попыток, городские люди по каждой практике не очень так что способны. Это так красиво звучит сверху. А Ручуна нет?
Нет.
А Ручун пробыл, когда у него только одна корова была. Я говорю, что ты не хочешь на программу? Он говорит, ты знаешь, у коров нет, остальных оказывается. Мне кажется, за ними каждый день надо ухаживать. Ты не подаю корову, не говорит, нет выходных. Поэтому ферма это красиво звучит. Но на практике люди и коли-люди, Урба, не знаю, это мы с вами. У меня есть один знакомый. Вот, если у кого-то есть желание, возможности, вот, здесь даже земля, где можно. По Псковам даже люди, ну, как бы, дают землю, там, власть, город дают. У меня есть один знакомый, американец, он честно мне признался, что до 15 лет, где-то до 16, он думал, что молоко, это просто в супермаркетах так вот разводят, как убивают, убивают, как у психолога, там, не знал, что корова, да, встречается. Таких секретов, таких ферм, да. В России есть? В Беларуси. В России частные отцы. Есть частные какие-то поселения, где-то преданные заботятся о коровах. Но так массово, я знаю, в Беларуси. Самая лучшая ферма, которую я когда-то видел, преданных, она в Венгрии. А в Венгрии не развалилось? Там не то, что не развалилось, там крыс, там оно совсем. В чем должно развалиться? У них все есть, но они не пользуются этим. Они живут естественным образом жизни, эко-поселение такое. У них эко-поселение, там очень много уже людей живет. И все натурально, на них быках пашут. Они хотят показать всему миру, что здесь. И там люди, главное, они ездят толпами посмотреть из Будапешта. Потому что электричество сегодня есть, завтра не знаю, что будет. А там живут люди просто на самом истощении. Сами хлеб выращивают, сами покупают. Пекарни шикарные. Венгрия шикарная там. Может, и у нас появится. Если появятся такие люди талантливые, которым не лень будет вставать, коровы, да, нет.
А если не быть Хенгри, это же награди, это же все, но правительственные награды.
Они правительственные награды имеют друг друга, там идет какое-то отчисление, там президент придумал, короче, там какой-то люди то ли платят какие-то налоги или куда-то. И они сказали, вы должны сами выбрать эту люди, которую вы хотите платить. В Венгрии Хари Кришна пятый место. То есть люди отчисляют первые там католики, там их потом где-то. Вот. И уже я слышал, даже на третьем месте больше людей хотят именно жертвовать преданные деньги. На фермер
выставить.
Ну там, это не за один год прошло, это же десятилетие. Не то, что там раз и фирма такая, да, палочка. И трудности были свои. Там есть разные условия. Там есть сама ферма, она принадлежит ИСККОН. Условие таково, что все, что на ферме, оно принадлежит ИСККОН. Если люди не хотят между ИСККОН, они рядом что-то открывают свои дома, там, потому что это важно. Сегодня человек преданный, потом мая стукнул его через 5 лет. Представьте, вот в этой ферме кто-то начал там, что-то кауты. Там это у них такая очень как единая семья. Красивые божества, Радха Кришна. Кстати, знаете, что у них какие божества, Радха Кришна? Знаете, у кого они должны быть?
Да.
Да. Их планировали в 97 году в башне привезти на бумажной 17. Но поскольку такой стандарт, что Радха Дзюдуси сделал такой стандарт, что поклоняться Радхе Кришне можно только на собственной земле. Ты не можешь на арендованной какой-то земле поклоняться. Их увезли в Венгрию. Нам было не так. Наши друзья. Что-то про Россию давайте. Венгрия это хорошо. Ятра может поклоняться Радхе Кришне, если у меня собственность пишет земля. Если мы арендуем что-то, мы не можем Радхе Кришне.
А бумажное арендование?
Бумажное арендование. 50 лет аренды. Аренду 50 лет. Скоро закончу. Что еще интересно спрашивать, не стесняйтесь, пока сегодня день про нашу реку.
Философия пойдет. А различия-то есть между фамилией Радхи Кришны и...
Есть. Стандарты разные немножко.
То есть мы сейчас не по-живому стандартам.
Горнита они более милостиво говорят, даже если мы чуть-чуть что-то нарушим, то они как-то могут простить. А стандарты рад, поклонения Радхи Кришне, они достаточно высокие и желательно не нарушать. Иначе это теряется смысл. Вот вы когда приходите, вот кто был недавно, Кришна была на подмитере, несколько преданных говорили, есть опыт такой, вы заходите, утром открывают алтарь, какое чувство? Дома ты открываешь тряпочку, зеркало, а? Зарядки цветочек. Там просто, утром привет как божественный, такое просто. Потому что там сотни, там сколько, сотни людей трудятся над алтарем. Цветы, как красиво, все одежда. Бывает одежда только исполнение перьев, например. Их там ночью там маты зашивают, там таким сшивателем сидят. Очень стандартный сотни. Подношения несколько раз в день. Нужна своя собственность, потому что мы не можем туда-сюда раз у Кришны гонять. Раз, там аренда закончилась, ну все, Кришна, давай в другой. Вот был дворец, а сейчас подвал. Не можем.
Под Новый год на станции, они на 25 гектар дали земли под Новый год.
Ну ладно, сейчас ребята. В принципе, линия прямая. GBC, Национальный совет и руководство местных ятр. Я сказал, да, каждая ятра локально независимая организация финансовая и юридическая. Может и это самое, да, мы живем. У нас храм скоро откроется. Появится новый должность, президент храма. Или темпл команды.
Как
скоро. Сейчас вот нам мы строим же, мы знаем, да, один аштан, и там будет божество жить. Вот. Он находится в новой ЖС, и как бы мы не можем там делать его как храмовую программу пока. А есть рядом земля куплена тоже. И вот придется работа с властями, там, эту землю надо перевести в другой статус. И церкви, и храмы, они не могут стоять неживыми. Это должна быть культовая земля. Декаки, на пятой все, они не могут стать статус земли, и от этого зависит. Но еще, конечно, больше степени зависит от финансов. Финансы пока поют, финансы, когда они такой базовый. Ну, постепенно. Но хотя бы это первое собственное. В Санкт-Петербурге. В Москве супер, но у них проект другого пошил. 30 миллионов долларов у них проект. Если нам одну каплю этого проекта денег надо уже построить. Власти подписали все бумаги, как этот мэр новый все подписал. Лужков там молил там что-то все. Вроде бы не отказывал, но и не подписывал до конца, как это все. Все его убрали, потом все его убили. Бумаги все подписаны и половина денег собрана. Поэтому мы в следующем году уже... Но это большой проект, не меньше, чем это. Но это очень важный проект, если в Москве появится такой храм огромный, библиотека с планетарием. Но это не то, что наш домик. Другого уровня проект. Конечно, если писал мы на Ленинградском сейчас. Ты поближе. А? Сейчас на Динамо.
Ну да,
не, ну и в другом месте. Сейчас на Динамо находится. Временно просто власти дали, чтобы где-то мы жили. Был на Беговой там, потом они там дорогу стали расширять какую-то делать, там, не знаю, там супер-супер кольцо, раздел там. И снесли наш храм и дали нам другое место. Потому что у нас другое место стоит преданное и живут на Динамо, вагонщиком.
Какие там
божества
сейчас на Унитай?
Сейчас на Динамо в Унитай. Да я Унитай сейчас часу приду. А будет рада Мадон. Это что ты нас начал делать? Будет рада Кришна. По милости и преданности. Бхактиган Гасай Махарадж, который пробегает, это старается. Через него Кришна действует, и он чистый человек, и мы любим жертву, проверяет средства, то есть это настроение тоже. В Москву выяснили так. Про Венгрию поговорили, про Джанатку Пури.
А почему сейчас нет божеств, вот эти фотографии у нас всех Кришны на программах?
Потому что наши божества ятры не тащи Чинандана, но поклоняемся Божьей Тайне. У нас нет ятры. Это божество ятры. Вот. У нас нет собственности пока еще. То есть она у нас уже только сейчас появилась. Чтобы пригласить божество, нам хотя бы воду провести. И газ, и электричество. Кришну уже есть как бы.
Нет, я не веду на программах. Я прекрасно помню.
Это программа ятры. Когда мы проводим программу ятры, мы приглашаем божество ятры. Иногда мы проводим просто программу. И божеств не приглашают, тогда грехатские преданные не могут тыкать их-то божеств. И как вот в прошлый раз мы взяли прикинь отличную Баларама. Или фотографию Прабхупады. Но у нас как бы божества ята, это Горни Тай, не Тащи Чинандана. У нас одни божества ята, больше нет. Возможно, скоро появится уже на полной основе они у нас есть, но они спят. А это фестивальные божества, мы их пробуждаем на Распаятру, который будет 24 июля. 24 июля. Раз в год. Такой стандарт есть. 24 июля. Пока что город нам Бога отвечает. С уклоном Сергея Мироновича. Поэтому наши божества будут не тащи Чинандана. Они приехали к нам из Москвы жить, в трудный момент, это был 99-й год. Люди теплые наши. Праздновали, правильно, сколько там. Недавно 10-летие было. Это очень интересно спрашивать. Это самые темные вопросы.
Самый другой. Иди, пожалуйста, ситуацию с преданными минеральными стражами. Как еще не помнит наш?
Я уже объяснил, они ничем не отличаются от других. Чего про них одеваться?
Ну, просто кто-то говорит, кто-то там критикует, кто-то не критикует.
Мы никого не критикуем.
Его уже нету, им разрешили хоть искусственных учителей.
Мы никого не критикуем. Самое главное, что мы никого не критикуем. Они пусть что хотят делать.
Мы они говорят, что они не критикуют.
Ну и все, и хорошо, и мы
не критикуем. Нет, мы не
критикуем.
Был трудный момент просто в отношении 10, назад или 15. Что почему-то они думали, что надо приезжать в их школу и переманивать, передать свою почему-то. Там такая идея была. Некоторые личности, которые зарождались. Потом это прошло, болезнь, березы в коммунизме. И они нормальные люди. У них свои... Смотри, чем отличается ИСККОН от этих самых, от других. Только что я прочитал 4 афоризма. Проповедь — это сущность. В других масках не везде проповедь — это сущность. Вы видели, что кто-то проповедует? Очень мало. Они собираются, баджаны поют, попели, разрешили, поели, так что. Прабхупада немного другой дух. А так мы уважительно относимся, даже кошка на собаках, что любили, как людям взял для матка. Уважаем людей. Как говорится, нет плохих религий, есть плохие люди. Поэтому, если человек начинает критиковать кого-то, зачем с ним общаться? Вообще любой человек, соседка пришла, она на ноги начинает капать. И будете недолго общаться. Прощайте, закройте дверь и все. То же самое здесь. Если кто-то человека начинает тонко критиковать гуру вашего, то будете этого человека слышать? То же самое. И мы никого не критикуем. Главное, чтобы мы никого не критиковали.
Ну и гости тоже как бы не.
Ну как вы приходите?
А если они, допустим, приходят?
Гости к вам уже приходят. Есть тонкие вещи, смотрите, для этого пусть приходит что-нибудь программа. Но если начинать проповедовать и как бы свою какую-то вещь непонятную мне, тогда надо подойти к руководству этим смело, и они больше не будут. Потому что, смотрите, тоже среди них же есть тоже разные цели. То же самое касается наших преданных. Не надо ходить и проповедовать там, не знаю, на педагогу, какую-нибудь там, говорить плохие вещи про кого-то. Мы же это не делаем. Я думаю, если кто-то из нас начнет это делать, им тоже не понравится, правда? Зачем это делать? Это просто грубая, телесная такая платформа еще. Вот. Поэтому на высших уровнях все нормально. Чем выше преданное его сознание, если он видит по-другому мир. Но все равно он не изменяет свои семьи. Это еще раз говорю. Не то, что он бегает от одного человека к другому. Эти вещи с ренессацией, например, они очень такие. Если твой гуру находится в хорошем состоянии, в духовном, и следует наставлению Писания, и других святых, ты не можешь оставить его, сказать, ты мне уже не нравишься. Я пойду другого поищу, который улыбается и поет по-другому. Это оскорбление. Это гуру низко, это мы будем говорить. Самый важный термин — гуру нишка, вера в гуру. Если на корню подрубить духовную жизнь, это иллюзия. Трава, она где зеленее всегда? Там-то лучше. А чем там лучше? Ну не знаю. Там что-то новенькое. Люди мечутся туда-сюда, бегают. Самое важное — надо понять, что вайшнав, он джентльмен. Значит, он уважительно относится ко всем существам. Но он не дурачок. Если кто-то начинает критиковать или где-то насилие какое-то, он не будет просто так стоять. Нет, может, какие-то нет.
Скажите, а общаться, как бы, если, допустим, там друзья есть, и оттуда, допустим, они там скажут.
Это сложный момент.
И такие друзья, которые тебя сюда привели, а потом там
что-то. В таких ситуациях должен быть вот как раз наставник, старший преданный. Это очень личностный, индивидуальный вопрос, которым ты можешь советоваться, открывать ему сердце. Ты должен выбрать какого-то человека и общаться с ним. Это индивидуальный вопрос лично в своей жизни. Он ни в коем здесь нельзя дать какой-то однозначный ответ. Потому что ситуации могут очень разные быть. Один преданный будет в ИСККОН, быть муж, а жена в Далджамат. Такое тоже было, что делать, например. Да? Поэтому это чисто индивидуально. Такие моменты решать. Может потом подойти, нужно пообщаться. Да, какие вопросы еще? Да.
Пожалуйста, а вот по поводу
наставников. Список? Наставник, отношения какие должны быть, да, с наставником? Смотрите, я скажу самое важное. Наставник нужен зрелым людям. Если вы хотите, уже вы считаете, что вы хотите сделать духовный прорыв, тогда вам нужен наставник. А если это какая-то мода, или там кто-то за меня словечко где-то замолвит, то лучше не принимать наставника. Что получится, если наставник вам что-то скажет, что вам не понравится? Он скажет там, не кури. Ну как, я буду, нет, я хочу. Я пойду другого наставника поищу, который разрешит мне делать то, что я хочу. Поэтому наставник нужен каким-то людям, которые, ну, зрелые, уже хотят как бы принять ошибку, наставление. Есть список определенных преданных, да, которые вот это совет ятры, оно доверяет быть наставниками. Смотрите, гуру и наставника собирают изнутри, и снизу, то есть. Вы не можете гуру, вам никто не может навязать, вот это все начинает быть гуру.
Но я не люблю его.
Это все снизу должно идти. Но те, кто могут быть гуру, даются сверху. Джибиси говорят, это все люди, они могут быть гуру, выбирайте из них. Понимаете? Здесь это все приходит сверху, но наше как бы духовное. Джибиси мы не можем выбрать. К нам приехал Джибиси, мы говорим, кто-то нам не нравится, дайте нам другого Джибиси. Мы не можем выбрать. Или президент что-то не такой-то, не такой. Дайте другого президента. Мы не выбираем эти вещи. Это приходит сверху. Такова структура правления. Вот. А вот эти вот именно духовные привязанности к наставнику или к духовному учителю, это снизу. Никто не может заставить принять кого-то наставника. Может, и сердце вы откроете в любом случае человеку, который вам нравится, который вам там нравится. Правильно? Вот и все. Вот такие вот отношения. Спичек, ну я давайте принесу, зачитаю, как сколько у нас матыш. Мы можем сейчас прочитать, как Маджи Мандали появился. Ставник Маджи Кришна Канта, Матаджа Амрита Тели, да? Маджи Индира, Маджи Имуна и Амрита Сингини. Матаджи, кстати, выбирают матыш наставников, забыл сказать, я пробую. Так, чтобы куча матыш, кого-то пробовали. Личные после лекции, может быть. Или сейчас?
Нет, после лекции.
Какие безличные
вопросы?
Это уже ваши?
И остальные
12. Я могу перечислить. Шеша Прабу, Ведатта Широмани Прабу, Ваканат Прабу. Кстати, Ваканат Прабу и Матаджа Дева Манджали. Ваканат Прабу, Према Санкиртан Прабу, Бала Гапал Прабу принимает только отреченных людей к себе.
А что, ты только про Питер рассказываешь?
Только про Питер. Не-не, про Питер. Про Санкт-Петербург. Кто там еще у нас
есть?
Дживарадж Прабу пока рачается. Переменным рачами. Временно это посмотрим. Читадипа Прабу, конечно же. Да, скорее всего. Читатма, да. Может, кого-то забыл. Халадхара Прабу, кто в Алиме побежит. Очень рекомендую. Да, пока все, по-моему, да? Ишода Дуал Прабу.
Яма.
Что, тебя смотрят, а потом...
Шесу Прабу.
Еще я первого назвал.
Как происходит этот процесс выбора? То есть можно просто обратиться к человеку, подойти и попросить, да?
Пообщаться, поговорить, вот какие-то новые, можно ли там общаться, какие-то новые прибежища там. А он же дальше сам каждый наставник, он сам же смотрит, как
это содержание реформы.
Ну, поскольку сегодня здесь, завтра там, пока он сейчас здесь, поскольку у него хорошие намахаты приходят, в которых приходят только те, кого он ближайший. То есть нужно вот эти отношения, конечно, лично с мужем уже, с наставником лично. Исправить отношения наши. Должны подойти, сами поговорить. насколько мы готовы общаться, какая дистанция. Дистанция тоже настроение. Важно, что в этих настроениях ничто не перерастало просто в дружбу. Почему? Потому что потом после этого начинается фамильярные отношения, никто им духовной пользы не приносит. Такая дистанция, она должна быть дружелюбная, это понятно, но дружба такая, как обычно, друзья, это не дают, это другая разница. Гуру мы тоже не можем быть обычными друзьями. Гуру всегда гуру, ученик всегда ученик. Это можно уже такая тень дружбы, она может годами, они могут как бы накладывать тень дружбы. Когда гуру движет миссию, ученик движет миссию, и они вместе там вместе, и они могут дружить на этой теме. Но все равно ученик ученик гуру никогда не слышит. Ведь наставником тоже самое. Да. Вот сейчас я извиняюсь. Первая, вторая регистрация. Недавнего времени принимает решение по первой регистрации 3 человека. Есть совет из этой всех скоро. Я же совет поздравляю Широм Никогу. С одобрением всего коллектива кураторов. И по второй тоже нужно одобрение всех. Ну, по большому счету, и первый этап тоже, на самом деле, вдохновляет, помогает. Имеется в виду одобрение. То есть, если, когда человек готов, есть определенные стандарты, и, по-моему, вывесили на какой-то там. Мы можем вывести на этом же сайте, что krishna.ru. Вот стандарты для Петербурга, для первой инициации. Ну, смотрите, я вам скажу такую одну вещь, очень важную. Мало просто следовать букве закона. Да? Инициация – это качество. Человек, может, ему следует, но вот не готов был. Старшие члены не могут это определить. Если качество не подходит, то есть поэтому даже ему 2 года прошло, или 3, или 5, если человек не готов. Он вроде из Хоти носит и Киоку, ну Хамильфер, например. Вряд ли этот человек готов. Может, еще не подождать. Поэтому инициация – это качество, это не просто буква закона, что вот он. Там, не знаю, Хоти надел, Виктарий, все, кандидат. Внутренняя вещь. Особенно вторая. Какие еще темные вопросы в жизни нам приятны? Да. Нет. Наставник нужен для прогресса духовной жизни человека. При получении пранамы в мантре, если у вас вы хотите получить пранаму мантру, все равно нужно какой-то. Вы же где-то общаетесь, конечно, не просто так я живу сама по себе и все хочу. Все равно нужны какие-то люди дать какую-то рекомендацию, порекомендовать. Если есть наставник, то это хорошо, наставник может порекомендовать. Если нету, тогда собеседование небольшое. Собеседование будет там. Да, можно продолжать общаться. Да? Сенат или нет? Пока. Сейчас он немножко так осел. Но вообще-то он проповедник. Сам. Он все время проповедовал, ездил. Курск, Литовск, куда-то, Прибалтик. Его любимое. Ну, короче, если человек все время в разъезде, тяжело с ним, правда, как бы кураторские отношения не стоят. Если хотите спросить, его никогда не отвечу. Поэтому лучше, чтобы здесь были прежними. Честно, преданный, вот хорошо помогли, что правда, сейчас на выезде. Обязательно вероятно. Какой смысл человека на стороне? Вы можете общаться с любым человеком, но наставник будет. Вы можете с любым доступным человеком общаться, советоваться. Никто же никому ничего не запрещает. Не то, что наставник это такой человек, остальные все умерли, никого больше нет у меня. У меня другие люди тоже живые, вы можете общаться с ними. Но смотрите, что происходит в отношениях наставников. Вы не можете бегать, например, вот как я еще раз сказал, потому что есть немножко разные настроение, даже у разных наставников, чуть-чуть разное может быть. Вот. Если вы доверяете этому человеку, вы не можете искать ответ, который вас устроит из разных людей. Это будет, ну, не очень хорошо. Вот вам что-то хочется, а ваш наставник говорит, нет. Вы будете искать того, что на доступном расстоянии, как он да. Вы можете не принимать наставника, к примеру, и пользоваться советами других людей, которым не доверяют. Это тоже не то. Мы сейчас перешли вообще на другую тему абсолютно. Сегодня это тема гуру-татва. Мы ее будем обсуждать. И наставник, по сути дела, это шикша гуру. По сути дела, человек уровня шикша гуру. Сегодня у нас такая серьезная тема. Это касается управления, руководства, а не
А вот по поводу инициации, это разные регионы, разные регионы, да?
Есть единый стандарт. В этом стандарте важно, чтобы подпись была регионального секретаря. Поскольку я в одном из региональных секретарей, если председатель, поэтому... У нас Петербург, как сам регион, там все точно. Есть единые стандарты, но в разных ядрах могут немножко что-то поменять. Все наши стандарты основаны на решении национального совета и адаптированы к петербургскому. Да.
Я ответственность
за такой родительский совет, и могу рассказать. Да, Шеша Прабу его возглавляет, мы очень благодарны ему, что он взялся за это нелегкое служение. Родители. Не только дети тяжелые, а родители, как обычно. И он возглавляет, и там проходят программы, и там Роман Прабу нам помогает очень сильно, и другие преданные. То есть, вот, и они с чем-то занимаются, но они проводят какие-то там программы для детей, параллельно нашим программам встречаются. Потому что тема, это очень сложная тема воспитания детей, сознания Кришны, в условиях нашей жизни, в Санкт-Петербурге. Чтобы не было крайности какой-то. У нас в Петербурге лет 10 или сколько было больше, в руку школы, где дети получали образование.
Планируется?
Сейчас не планируется.
Это третья программа, как вы говорили, параллельно,
там возможно... А вот надо помещение. Вот просто связаться с этими людьми, нет, почему? Параллельно бывает, вот. Наша Света может подсказать, активно участвует. Активно участвует. Часто бывает, знаете, какое отношение к детям просто. Я иду на программу, ну, привел его, сдавить чем-то. Не очень такое правильное отношение. Или на кого-то повесить, а вот есть детский сад здесь тоже. На первом этаже. Я сам займемся своими мероприятиями. Если человек родитель, он должен брать ответственность и какое-то тоже активное служение, когда в этом принципе. Это мое мнение такое. А если ты не можешь и не хочешь, то есть, ну, тогда сиди дома, чтобы не воспитывали. Важно ребенку давать внимание. Ну, это отдельная тема вообще, тема родителей. Это любовь, внимание, оно от родителей должно исходить. Почему дети такие вырастают? Они никому не нужны. Кому они нужны? Компьютер. Тебе ребенок просто, тебе он мешает футбол смотреть. Иди поиграй в компьютер. Вот и все воспитание сейчас. Или хотели там смотреть мешать. Или вообще этот пиво пришел, он пришел. Поэтому это воспитание детей – это особая тема. Гурукула по разным причинам отменена. Дети должны жить социальные, они должны адаптированы быть к этому миру. У меня когда ребенок пошел в первый класс, он плакал. Он пришел, он говорит, папа, они коровки едят вообще. Был шок. Они там коровки едят. Мы живем в таком обществе, посмотрите. Если бы он, например, в институте присоединился к этому социальному. Поэтому нужно как бы правильно объяснять, что это целая тема воспитания. Непростая жизнь для детей. Сознание Кришны в Санкт-Петербурге. Но многие не счастливы. Это от родителей зависит. И нет никакого, не должно быть насилия или навязанного религии. Человек пусть вырастет, сам выберет, пока религия не нужна. Надо детей заставлять. Читай мантру, а то иначе еды не получится. Надо, ни в коем случае. Человек должен чувствовать, что он вырос свободным человеком, а не зомби каким-то, а зомби героем. А слово Бхагавад-гита 18 лет, это будет точнее. это факт. Были ошибки его родителями. Это не относится к структуре, но вот это что касается совета. Вот у нас есть Шеша Прабу, вы можете к нему обратиться, на программе подойти. Он стал активным ее членом после того, как у него родился ребенок. Он стал более активным. У нас также есть, я вкратце, кстати, расскажу несколько направлений. Вот мы развиваем также Фуфлайф развиваем, Санкиртана, книжки распространяем, Харинама. И у нас есть очень хорошая проповеднические программы, вот они, сколько будет, полтора, наверное, да, публичные лекции для людей, как раз куда мы приглашаем Турсунова, уже Хакимова. Делаю небольшую рекламу, и мы пригласили весь очень хороший доктор юридический Тамина Гасвами из Южной Индии. Вроде он согласился приехать в Петербург летом. Но из всех, кого я видел, вот он лучше, честно скажу. Он не просто лектор. Ну, он знает, он вайшнав, он родился в семье вайшнава, у него папа во Вриндаване был. Такой хороший.
А когда?
Держитесь. Нашу. Когда они договорятся, он сказал, что летом может приехать. Когда они договорятся, когда они живут. Он сейчас в Москве в апреле был. Я его знаю давно, но совершенно случайно мы к ним на одном самолете летели в Лондон. Вот. И я пригласил его. Все, наше время подходит к концу, нам уже дают тайные знаки. Большое спасибо, дорогие преданные, что пришли. Посмотрите, пожалуйста, в интернете. Посмотрите. Завтра тема шампанского.